Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. «Код доступа», как всегда, в это время по субботам. Смотрите нас также по YouTube «Эхо Москвы» восстановленному, по моему собственному YouTube «Латынина ТВ». Там же можно задавать вопросы, оставлять комментарии. В Бельгии перехватили 2 тонны кокаина с маркировкой «Единая Россия». Ну, учитывая, что это вряд ли все-таки продавала сама «Единая Россия», так рекламируя себя. Хотя, кто их там знает с их аргентинским посольством? Видимо, это использовалось как бренд. Потому что вот торговцы, которые послушали, что несут там по упрету он не бензи, и вообще, что у нас происходит в Госдуме, решили, что ну, вот «Единая Россия» – это хороший способ рекламирования этого товара. И вообще, наверное, в будущем скоро к российским посольствам будут приходить со словами «Нет ли у вас кокаинчика» или «В крайнем случае мельдония». Ну, впрочем, начну с замечательного расследования Навального, согласно которому Росгвардия 340 тысяч ртов, которую раньше кормили разные поставщики, но с 2 декабря 2017 года по указанию Дмитрия Анатольевича Медведева фирма «Мясокомбинат Дружбы народов» крымская получает эксклюзивное право поставлять без всяких конкурсов продукты для Росгвардии, и при этом Росгвардия может покупать только у этой фирмы. А цены, которые нам Навальный продемонстрировал, абсолютно феерические. Капуста была 14 рублей 96 копеек, стало 46 рублей 78 копеек. Лук был 16, стал 37 рублей. Яблочный сок был 40, стал 87. Собственно, Навальный не поленился сходить в «Пятерочку» и сравнить эти цены, по которым питается Росгвардия, не то что с оптовыми ценами, по которым можно поставлять продукты многотысячной организации, а просто вот с московскими, то есть заведомо самый дорогой город России, розничными ценами. Получилось, что цена за килограмм в «Пятерочке» лука 26, «Росгвардия» 37, масло «Пятерочка» 381, «Росгвардия» 470, картошка «Пятерочка» 24, «Росгвардия» 31 и так далее, и так далее. То есть, если повара «Росгвардии» просто получили деньги наличными и пошли бы в ближайший магазин, то они могли бы пойти в «Азбуку вкуса» и купить там мраморную говядину и накормить всю роту. А Навальный предположил, что господин Кантемиров, который числится владельцем «Дружбы народов» с того момента, когда это брали у какого-то украинского олигарха, что поскольку он засветился в компаниях близких к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в том числе физически близких, то он был руководителем компании, которая прилегает к тому участку, которая прилегает одной из неофициальных резиденций Медведева в Маслово в Подмосковье. Но, соответственно, Навальный предположил, что или сам Медведев, или кто-то из его близких во всем этом празднике жизни участвует. Я только 2 вещи могу добавить, которые Навального не прозвучали, также пишу о них в «Новой газете». Первое, на что я вообще советую обратить внимание, вот на эту феерическую идею единого поставщика. Вот приз в студию, кому в голову пришла эта идея, что 340 тысяч человек от Камчатки до Калининграда, а там 6700 километров, причем прямой дороги, как известно, нет, асфальтированной. Вот кто мне может объяснить, в чем состоит сермяжная правда, что часть которой, допустим, стоит на Камчатке или на Сахалине, должна, или там в Якутии, должна ввести, видимо, этот драгоценный крымский лук, наверное, по воздуху, или сплавлять его на плотах, и непременно из фирмы «Мясокомбинат Дружбы народов». А нельзя ли как-то ближе по соседству лучка купить? Единственное, для чего это может делать, это, конечно, только ради коррупции. И это та ситуация, когда коррупция возводится в политику. Потому что это вообще хрестоматийная вещь. Вот у Адама Смита булочник делает булочки. Что он делает, когда он делает на рынке? Он старается делать как можно лучшие булочки по как можно меньшей цене. А что будет с булочником, если он, допустим, станет зятем короля и получит монополию, и вся страна будет вынуждена только у него продавать булочки? Правильно, он будет производить как можно больше худшие булочки по как можно более высокой цене. Именно это происходит. Кстати, вот сейчас сайт мясокомбината о «Дружбе народов» находится почему-то на техническом обслуживании. сразу после, это произошло сразу после расследования Навального, но я успела туда зайти до того, как он там появился, до того, как он перешел на обслуживание, я посмотрела, что мясокомбинат производит, и с удивлением вот читаю. Виды продукции: КРС, ну, крупный рогатый скот, птица, говядина, мясо, птица, замороженное, охлажденное мясо, полуфабрикаты, колбасы, сосиски, деликатесы, а лук, а картошка. А, простите, так я понимаю, что мясокомбинат этот тогда лук покупает и перепродает Росгвардии, то есть в качестве посредника. А может, тогда все-таки можно без мясокомбината лук покупать? А вот как-то так: мясокомбинат и лук, лук, мясокомбинат. Я, конечно, у нас, знаете, вот все время говорят о проклятых пиндосах, поэтому я не удержалась и пошла смотреть, как это устроено в США. Конечно, я не могу посмотреть, как устроена американская Росгвардия, потому что Росгвардия, то есть внутренних войск, серьезно вооруженных, вооруженных автомобилями, которые называются «каратель». Вот это же прекрасно, да, что кому-то пришло в голову назвать автомобиль «каратель», так, как назывались фашистские войска во Второй мировой войне. Я не знаю, знают ли мои слушатели, но вот эшники сами себя называют эстапо. То есть тот момент, когда мы тут вот чешем голову, чтобы нас никак не, так сказать, не посадили за мемы, за лайки, чтобы, значит, когда дают репосты, вот те самые люди, которые называют себя эстапо, они — это как раз те люди, которые сажают тех людей, которые показывают в своих фейсбуках репортаж с музея Второй мировой войны, где видны фашистские флаги. Да, и вот мы, пока мы мучаемся, как бы, значит, нам не попасть под статью, чтобы, да, называть этих людей фашистами, они сами себя называют фашистами, они сами себя называют эстапо, они этим гордятся, они гордятся, что воюют против собственного народа. Да, на карать, на бронеавтомашинах карать. Так вот, я повторяю еще раз, что Виктор Суворов, которого я очень люблю, как-то написал замечательную статейку, в которой как раз говорилось, что вот внутренние войска – это нелепость. Войска бывают только внешние. Потому что внутренние войска – это значит, что ты воюешь против собственного народа. И Росгвардия – это преемник и, собственно, продолжение внутренних войск. Поэтому, конечно, соответственно, внутренних войск в США нет. Национальная гвардия там выполняет совсем другие задачи. Можно сравнивать только с армией. Тут я вот попыталась сравнить с армией. Ну, понятно, что американская армия, она воюет за рубежом, это особые требования предъявляются к пище. Если там группа десанта отправляется в пеший поход по пустыне, то у нее, конечно, другие требования к провианту, чем у бойцов, которые никуда не отправляются по пустыне, а бьют людей на площадях, 17-летних детей, между завтраком и обедом. Так вот, у американцев есть знаменитый «meals ready to eat», значит, готовые к употреблению пищи, про которые шутят, что они, во-первых, не пища и не готовые, их нельзя есть. И, значит, раньше они были очень плохие. Раньше все шутили, что, значит, лучшее применение этой пищи – это защита от противотанковых ракет. А сейчас там 24 основных блюда и 150 дополнительных, всякие халяльные, кошерные, вегетарианские варианты. Значит, каждая 1200 калорий. Ну, понятно, что это пища, которая предназначена, еще раз повторяю, для 100-килограммовых мужиков, которые прут на себе 40 килограмм амуниции через горы и делают это там 16 часов. А, значит, 1200 калорий хранятся 3 года, выдерживают падение с высоты 30 метров без парашюта, с парашютом 380 метров. А главное блюдо – гарнир, десерт, крекер, спред, питье, прибор для еды. Есть беспламенный подогреватель, там еще всякая жвачка, салфетка, приправы, непромокаемые спички, кофейный порошок. Пресс-студию, кто это производит? Вот мы, наверное, скажем, да, дочка Обама, они же проклятые пиндосы, или зять Трампа, наверное. Вот, пожалуйста, легко найти в интернете контракты, которые выдаются. Выдаются очень часто даже небольшим предприятиям. Sapalka Incorporated, Miracle Group, The Warnick Co., один в Цинциннати, другой в Малинс, третий в Эвансвилле, да, и так далее. Еще раз напоминаю, что речь идет об очень специализированных рационах, которые по своим тактико-техническим характеристикам не совсем пища. Это сейчас скорее военное оборудование, лежит много лет, за пределами армии на рынке его, в общем, не очень-то продаж, хотя там периодически кормят каких-то жертв бедствия, типа вот когда был потоп в Новом Орлеане. А, в принципе, мало охотников жрать пищу максимальной калорийности, нехитрого приготовления, которое, как я уже сказала, предназначено в сущности для очень специфических условий. Но я обращаю ваше внимание, что именно большое количество поставщиков, которые делают только эту специфическую пищу вот для этого очень узкого рынка. И, собственно, и привело к тому, что эта пища вот из подметок превратилась, ну, все-таки в 24 варианта подметок хотя бы. А теперь посмотрим, что происходит, как я уже сказала, поскольку американцам речь идет о специфической пище войск в горах и в пустынях. Значит, Росгвардия в войсках и пустынях не сражается. Она в горах и пустынях не сражается. Она сражается против собственного народа. Значит, посмотрим, что происходит. У нее поле боя улица. Да, у нее поле боя обычное совершенно место, где мы живем. Ну, посмотрим, что происходит с войсками, которые находятся в Штатах, которым не нужно сжать подметки. И ответ очень простой, что, конечно, там происходит гигантское разнообразие поставщиков и конкурсы. И существует следующая система. Есть приоритетный продавец, он называется Prime Vendor. В каждом штате он выиграл свой конкурс. Вот опять же можно посмотреть в интернете, что, допустим, в Южной Каролине, это компания, которая называется US Foods. Вот дальше, так, одну секундочку, просто я смотрю табличку. В Северной Каролине это компания, которая называется Cisco Rally. В Нью-Джерси это называется компания, которая называется Pocono Pro Foods и так далее, и так далее. Причем Prime Vendor это одно, а кроме главного поставщика есть еще Market Fresh, то есть, собственно, свежий рынок. И тоже можно посмотреть, что вот, например, там и в свежем рынке есть три опции. Есть молочные продукты, есть выпечка и есть фрукты и овощи. И вот легко посмотреть, что, допустим, кликаешь и смотришь, а вот кто снабжает Форт Кэмпбелл по контракту, который находится в Кентаккии. А выпечка его снабжает некий Клостерман Бейкинг. А кто снабжает этот же самый Форт Кэмпбелл молочными продуктами? Prairie Farms Dairy. А кто его овощем, фруктом снабжает? Country Garden Produce. Там, а потом заходишь в штат Нью-Йорк и смотришь, кто снабжает выпечкой столовую Вестпойнта, и получается, что это Rockland Bakery. И, собственно, это естественно, потому что если вы в штате Нью-Йорк, вам, естественно, снабжаться из одной булочной, а если вы в Аризоне, вам, естественно, снабжаться из другой. Как-то булочки должны быть свежие. То есть это абсолютно феерическая идея, когда 340 тысяч Росгвардии, разбросанные по нашей стране, которая не маленькая, а должны получать от одной и той же компании лук и картошку. И еще раз повторяю, что сама идея заведомо не подразумевает ничего, кроме коррупции, потому что это гарантирует, что еда будет как можно менее съедобна. Потому что, еще раз повторяю, чем хуже у монопольного поставщика еда, тем больше он получает денег. В этом смысле вы спросите, а как часто такое бывало в разных местах? Ну, я вам сейчас честно скажу, что поскольку я увлекаюсь примерами военной коррупции, у меня есть такая большая коллекция. Я могу поделиться некоторыми примерами. Например, итальянские кондотьеры, которые очень любили выдавать жалования своим войскам после боя, а не до, потому что жалование убитых оставалось, естественно, начальнику. А были китайские военачальники, которые проявляли чудеса храбрости при осадах, потому что в это время они торговали рисом в осажденном городе. Очень хорошо шел рис на черном рынке. А были очень европейцы с изумлением отзывались об иранских войсках в XIX веке, потому что они обнаруживали, что там от силы числится, от силы существует один человек из 10 из списочного состава, просто потому что деньги выделялись на 10 человек. Начальник, который купил должность в иранской армии, он половину этих денег брал себе, а половину платил другому начальнику, чтобы его назначили на повышение. Ну, конечно, классика жанра – это римская армия конца IV – начала V века, которая насчитывала формально списочный состав 650 тысяч человек где-то. А когда приходили грабить Рим банды, вот действительно банды, потому что германские шайки насчитывали там от 5 максимум до 20 тысяч воинов. Но 20 тысяч – это же очень как бы щедрый счет. А вот происходила такая удивительная вещь, что в армии, в которой якобы числится 600 с лишним тысяч человек, некому отразить атаку 20-тысячной банды. Ну, конечно, не надо залезать так далеко, как в Рим. И в этом смысле классика жанра – это, конечно, Россия, Николаевская Россия, которая так любезно, вот не случайно бьется в унисон у наших нынешних сердец с эпохой Николая II, потому что, конечно, русско-японская война и Первая мировая война – это примеры какой-то совершенно нечеловеческой коррупции, которые, собственно, и сильно способствовали поражению в русско-японской и сильно способствовали революции. Потому что, ну, вот без преувеличения можно сказать, что русско-японская война 1905 года была проиграна на коррупции. Я как-то говорила, что бессменным куратором флота был князь великий Алексей Александрович со своей любовницей, балериной Элиза Балета. Коррупция доходила до того, что там бронь на судах, на броненосцах заклепывали деревянными заклепками. А в Цусимском сражении, чтобы было понятно, 30% российских снарядов просто не разорвалось. На этом фоне такие вещи, как некачественный уголь, который закупался по цене первосортного кардивского для судов, кажется, ну, просто мелочью. А даже по сравнению с русско-японской войной, то, что творилось в Первой мировой, было, конечно, совершенно невероятно. Причем это все происходило на фоне удивительного патриотизма, который сопровождался каким-то неимоверно запредельным воровством, причем именно со стороны скрипоносных патриотов. Самый главный пункт воровства был обычное обмундирование. А почти все поставщики занимались тем, что они пытались сэкономить сукно. В результате они шили такое белье, в котором, скажем, нельзя было сесть солдату. То есть он пытался присесть, у него штанины расходились. А сапоги нельзя было надеть. А фуражку тоже. Шинель была косая. Значит, с сапогами происходило так, что солдат получал первые деньги и тут же на них бежал покупать сапоги, которых можно надеть. А что происходило с теми сапогами, которые ему подали по казенной надобности, ответ он их продавал буквально за копейки. Вы спросите, а кто же покупал, если их нельзя носить? Очень просто. Их покупал обратно поставщик. Это был круговорот сапог в природе. Один и тот же сапог можно было всучить за казенные деньги полновесные 3, 4, 5 раз и так далее. Он оставался новый, поэтому-то его нельзя носить было. Потому что если бы его хотя бы можно было чуть-чуть носить, согласитесь, его уже нельзя было бы всучить как новый. Причем среди поставщиков, шивших вот эти замечательные, это замечательное белье для армии, как раз были благотворительные мастерские Союза русского народа, вот тех самых черносотенцев. Была еще очень важная вещь такая, как артиллерия, нехватка снарядов. Дело в том, что артиллерию курировал другой великий князь Сергей Михайлович, любовник другой балерины Мариинки, знаменитой Матильды Кшесинской, переходящего знамени семьи Романовых. И, соответственно, она была большой покровительницей, говорят некоторые, даже акционером Путиловского завода, который принадлежал большей части, естественно, контрольный его пакет был у компании «Шнайдер». Вот Путиловскому заводу доставались все заказы, а, соответственно, А другим заводам, да, в том числе некоторым уральским заводам, да, они просто сидели без заказов, потому что у них не было в акционеры любовницы балерины. И вот все для фронта, все для Кшесинской. У нас вот тут режиссер Алексей Учитель снял о романе Кшесинской и Николая II сопливый скрипоносный фильм, который оказался недостаточно скрипоносен для госпожи Поклонской. Вот об этом замечательном романе там такие детали упущены. Была еще замечательная патриотическая организация «Земгор», созданная на основе городских дум и земских союзов. Это был такой... Они выбили себе 2% от всей суммы частных военных заказов. Это было вот такое некоммерческое объединение. И в итоге, значит, к 17 году, к февральской революции, они получили в свое распоряжение около 242 миллионов рублей, а поставили продукции где-то на 80 миллионов. А зато... придворный ювелир Карл Фаберже говорил, что, ребята, мне столько заказов, настолько бриллиантов, столько драгоценностей, как в первые годы войны, просто нигде и никогда не поступало. Собственно, вот на мой взгляд, это ужасно интересная история, потому что, как известно, очень печально кончилась Первая мировая война для царской династии. И я, с одной стороны, не оправдываю ту пьяную солдатню, которая проламывала головы своей командирам, устроила Октябрьскую революцию, но, согласитесь, вот то чудовищное разложение, которое охватило российскую армию, оно в первую очередь было связано с разложением и коррупцией на самом верху, потому что, ну как, одно дело умирать за родину, а другое дело, когда тебя отправляют на фронт в сапогах, которые нельзя надеть, в белье, которое распарывается, едва ты пытаешься сесть. И ты знаешь, что вот перед наступлением не было снарядов, потому что, значит, завод любовницы великого князя, да, он получал эксклюзивные контракты, а другие заводы снаряды не производили. И кончилось это все плохо для того же великого князя Сергея Михайловича, его, как известно, расстреляли большевики. А теперь, наверное, его тоже сейчас признают святым, потому что мы нуждаемся в такого рода святых, согласитесь. Вот при такого рода контракте можно даже признать его специальным святым поставок Росгвардии. Да, вот и поставить ему такую отдельную иконочку. Так вот, на мой взгляд, это просто совершенно удивительный кейс-стади, потому что, ну, теоретически у людей должно быть чувство самосохранения. Теоретически они должны понимать, что воровать-то можно на пенсионерах, на дальнобойщиках, даже фиг с ними, на олигархах. Но вот Росгвардия, да, человек приходит в столовку и видит там, ну, мягко говоря, не очень качественную еду. И если он понимает и знает про расследование Навального, а, судя по всему, его сейчас широко будут обсуждать сотрудники той же Росгвардии, да вот он смотрит себе в тарелку и понимает, что там могла быть за те же самые деньги мраморная говядина, если бы не воровали. Мне кажется, это небезопасно. Воровать у тех, кто является, должен являться цепными псами режима, которые бьют на улицах, крушат на улицах черепушки. Но, как видимо, вот инстинкт сильнее рациональных соображений. Собственно, чтобы два раза не вставать, перед этим тоже была новость, связанная с Навальным, когда он сильно обиделся на газету «Ведомости» за то, что она не рассказала о квартире матери Володина, шикарной посреди Москвы, на что я должна сказать Алексею: Алексей, ты не прав. Вот в данном конкретном случае перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Код доступа.
Я снова об Алексее Навальном и о его расследовании по поводу квартиры матери Володина. Алексей, ты не прав. Вот в данном конкретном случае, потому что не такое уж шикарное это было расследование. Мы привыкли к высоким стандартам, которые задает сам Навальный. Мы все помним, как офигительно прозвучало первое расследование. Помните, еще был такой депутат «Единой России»? Да-да, вот той самой логотипом, который маркирован этот бельгийский кокаинчик. Звали его Пехтин. Он теперь уже больше он в результате всего этого ему так-то пришлось покинуть Госдуму. Поэтому у него обнаружилась квартира в Майами, и даже был создан термин «пехтинг». Да, вот тогда впервые прозвучали вот эти истории о квартирах. Потому что когда, ну, вот мы читаем расследование про Дмитрия Анатольевича и его кроссовки, или про «Чайку», а это потрясающее расследование, а тут, извините, нас Навальный перекормил. Тут мы уже знаем, ну что да, матери Володина, а что ж такого удивительного? Тем более, что не могу сказать, что это такая вот новость супер, которую мы не знали. Вот несколько, по-моему, пару лет назад уже в «Медузе» у Ивана Голунова было потрясающее расследование про бизнес матери Володина, который находился, если я не ошибаюсь, на частной службе где-то 9 месяцев, что-то в этом роде. То есть между различными должностями. Была несколько лет назад потрясающая история с человеком, которого звали Джилавян. Он был министр транспорта Саратовской области, если я не ошибаюсь. Его захапали тоже за какое-то там мелкое воровство. И пока он сидел, он вдруг сказал, что он платил, он вдруг заявил прямо на следствии, да, потом коммунисты по этому поводу писали запрос, что он платил откаты Володину, который тогда как раз еще был в Саратовской области. И, соответственно, это была уникальная история, когда Джилавяна приговорили за клевету в том числе. То есть у него на него было несколько процессов. Один из них был клевета. Было выяснено, что он оклеветал честнейшего Володина. Так что это я к тому, что мы, в общем, не первый раз слышим что-то про Володина, причем в значительно более интересных подробностях, чем те, которые сообщил Навальный. И без сомнения в серьезных СМИ существует самоцензура. Они вынуждены считаться с Кремлем, они вынуждены считаться с обстановкой. Но вот по поводу не очень качественного расследования придираться к СМИ, придираться к «Ведомостям», это было мелко. Это было недостойно Алексея, который... Впрочем, с другой стороны, можно сказать, что он получил то, что хотел, потому что после того, как он наехал на «Ведомости», про историю с квартирой матери Володина мы уже узнали все. Она уже у нас от зубов стала отскакивать. И новости с женского фронта. Максим Шевченко побывал на Курбан-Байраме в Владимирской мечети мусульманской общины Владимира и был потрясен презрением властей, которое было предъявлено к людям. Цитирую, оно выразилось в том, что для съемок репортажа и поздравления мусульман прислали женщин-журналистов и женщину-чиновника. Большего непонимания и неуважения к людям продемонстрировать было невозможно. Власть, пишет Шевченко, не понимает, не чувствует людей, ей плевать на нормы и обычаи, принятые в нормальном человеческом обществе. Умри, Денис, лучше не скажешь. Я не знаю, как насчет нормального человеческого общества. Но вот трудно было, по крайней мере, мы теперь знаем, что в мусульманской общине с города Владимира, по крайней мере, со слов господина Шевченко, как относится к женщине. Да, женщина, видимо, там такая, ну, недочеловек, но как ее можно послать поздравить мусульман? А тут вот бедная газета «Гардиан» все время, значит, старается затеять целую кампанию, в которой рассказывается, как на самом деле мусульмане хорошо относятся к женщинам и какие, значит, исламофобы утверждают, что мусульмане не очень хорошо относятся к женщинам. Вот надо блок Шевченко газете «Гардиан» послать. А между тем на Западе все тоже не гладко со защитой женщин, потому что на этой неделе оскандалился главный зачинатель движения «Мету», я тоже, актриса Азия Ардженто, та самая, которая одна из первых рассказала о том, как страшно к ней приставал продюсер Харви Вайнштейн, как он ее изнасиловал, бедную. А правда, после этого выяснилось, что Азия Ардженто спала с Вайнштейном 4 года. Видимо, каждый раз он ее насиловал, все 4 года, эпизодически. И вот опубликовали документы, которым выяснилось, что Азия Ардженто сама, мягко говоря, как бы это сказать, изнасиловала, наверное, не очень точно, совратила 17-летнего актера, то есть не достигшего в тот момент возраста согласия. По калифорнийским законам было ей в этот момент 37 лет, напоила она бедолагу, утащила в постель, дальше занялась с ним, сами понимаете, чем. И в конечном итоге она должна была заплатить тихо $380 000, когда он сказал, что собирается подать к ней иск. А что самое интересное, она потом тоже попыталась заявить, что и это было изнасилование. Кроме этого, защита Харви Вайнштейна предъявила предъявила документы относительно одной из дам, которая спала, обвиняла Харви. Мы не знаем, была это аджент или другая дама. Это была электронная переписка между ней и Харви Вайнштейном, в котором дама, которая ныне есть обвинительница Вайнштейна, всячески восторгается им, рассказывает, какой он замечательный, пытается ему угодить и так далее, и так далее. Я, надо сказать, нисколько не защищаю Вайнштейна, он мерзкое животное. Я очень рада, что благодаря этому скандалу оказались вдруг на Западе, ну, видимо, не в блоге Шевченко, пересмотрены некоторые нормы поведения самцов, которые раньше считались нормальными. Но вместе с тем я должна повторить то, что я всегда говорила, что вот в течение многих, даже не веков, тысячелетий, вот женский половой орган был запретным товаром. Да, его следовало опечатать, вручить только мужу в ходе церемонии. Нарушение права собственности на этот товар было ужасным. Там женщину побивали камнями. И, собственно, это до сих пор происходит в некоторых местах мира, например, в Африке, где, как я уже говорила, в ходе гражданских войн, как правило, насилуют женщин. И женщины, как правило, об этом молчат, потому что иначе они станут предметом презрения всей деревни. Вот, слава богу, в 60-х годах сексуальная революция освободила человечество от всего этого, вернее, развитое человечество. И теперь мы видим, что маятник качнулся в обратную сторону. Снова происходит криминализация сексуальных контактов, только потому, что там женщины или мужчины заявили там через 10 лет, что, оказывается, их изнасиловали и обидели. И очень возможно, что это действительно было несправедливо, очень действительно, что, возможно, это было неприятно. Но мир вообще несправедлив, и, к сожалению, не все несправедливости поддаются судебному разбирательству. А вот, условно говоря, если ваши родители погибли в автокатастрофе, а если у вас утонул любимый человек, а если там вы ученые, у вас украли научную работу, то вот это стремление левой и инфантильной западной общественности криминализировать все аспекты человеческого бытия, которые слишком сложны, чтобы подвергаться криминализации, оно иногда пугает. Потому что если дама в течение 4 лет спала с мерзким, похотливым мужиком в надежде, что он продвинет ее карьеру, это не значит, что она потом может претендовать на звание пострадавшей стороны. Вот, к сожалению, не все решается в суде. Мир состоит из оттенков, и человеческое поведение состоит из очень многих оттенков, прежде чем оно станет криминальным. И, собственно, о вещах заведомо криминальных я хочу рассказать о двух страшных историях, которые... Одна из них обсуждается в Екатеринбурге, одна из них обсуждается в городе Березовском. Это спутник Екатеринбурга 60-тысячный. А там произошло жуткое убийство. 5 подростков, им было 13 до 16 лет, убили 20-летнего подростка Дмитрия Рудакова. Причем стало это известно, потому что 13-летняя девочка, которая участвовала в убийстве, она, собственно, снимала происходящее на видео, но потом выложила его в интернет, и, собственно, вот эти люди прыгали, эти подростки прыгали у него на голове, в этот момент у него из глазниц выпали глаза, девочка, которая снимала все это на ролик, смеялась и прижигала их сигаретой. И абсолютно такая же история случилась, очень похожая, в мае в поселке Псевай, в Краснодарском крае. Там была подростковая банда, терроризировавшая поселок, маленькие такие цапки. И мать 5 детей, Наталья Дмитриева, она на свое несчастье она пошла с подругой в кафе, где засиделась до 2 ночи. Там к ней стали приставать несколько подростков, 7 пьяных. Она их отшила, они догнали ее в переулке. Она им отказала, они принялись ее буквально рвать, в буквальном смысле слова. Они ее не просто изнасиловали. Они вырвали ей кишки через влагалище и намотали на ногу. Они вспороли живот, разрезали лицо. Невероятно, но факт, это все происходило просто посреди улицы. Потом просто люди повыходили из домов, и эти подростки еще что-то там объясняли. Да, что типа вот это, мол, у нас с женой плохо. И показательного в обоих случаях была реакция органов. Потому что сначала в Березовском тоже никого не задержали. Просто когда весь город встал на уши, то этих подростков задержали. А то же самое было в Псевай. Арестовали только одного подростка, самого маленького, которому было 16 лет, и, соответственно, он бы не попадал под сильную уголовку. Только когда началось дикое возмущение в поселке, стали говорить, ну, это же не первый раз, только после этого арестовали еще одного, второго подростка. Собственно, почему я об этом говорю? Потому что я вспоминаю одну деталь, которая в свое меня время поразила как в рассказах о том, как зарождался Талибан. О том, что талибы – это были дети афганские, выросшие в лагерях беженцев. Потому что вот в традиционном обществе человек растет на самом деле не один. У него куча обязательств перед родичами. Традиционное общество – оно очень внимательно следит за человеческим поведением. Оно ликвидирует всех, кто отклоняется в ту или в другую сторону, в том числе, кстати, и гениев. Оно нивелирует. Оно очень жестко регламентирует, слишком жестко, возможно, потому что оно знает, что на одного гения приходится сотня маньяков. И, собственно, есть другая модель цивилизованного общества, где мальчик там, в 7 лет знает, что если у него не будет высоких оценок в школе, он не пойдет в университет, не построит дом, не женится на хорошей девочке. И вот это совершенно поразительно, как нынешний Кремль, который воюет с детьми, я об этом говорила в предыдущей программе, вот сейчас в России строят такой большой лагерь беженцев. Это среда комфортно власти. В этой среде происходит сбой всех механизмов человеческого общежития. Потому что, конечно, эти две истории, ну, я не верю, что эти подростки убивали первый раз. Я не верю, что эти подростки грабили и насиловали первый раз. Скорее всего, их сбой человеческого произведения произошел потому, что у них уже глаз замылился. Итак, традиционное общество, оно само регулирует поведение своих членов, а цивилизованное общество выделяет это в особую функцию и поручает полиции. Поскольку у нас антиполиция и антигосударство, так то получается, что общество этого не регулирует, а полиция этого не регулирует тоже. И мы видели только что вот этот вот характерный сбой в другой жуткой истории, в истории Хачатуряна, убитого своими детьми. Я тут напоминала про историю, рассказанную Джорджем Мартином, о Крастере, который жил за стеной и своих сыновей приносил в жертву белым ходокам, а со своими дочерьми спал, таким образом они были ему жены, и он размножался. И при этом говорил, что я человек богобоязненный. А вот этот вот российский Крастер Хачатурян, да, там выясняются чудовищные подробности, выясняются вещи, которые производят впечатление сильнейших психических отклонений. И это очень характерно, что этот человек, от него сбежала жена, которую, по словам его тещи, он изнасиловал в 17-летнем возрасте. А от него он выгнал сына, да, он оставил только дочек. А к этим дочкам мы видим, уже есть доказательства, что он страшно ревновал, что когда однажды его сын приехал домой и привез приятеля, есть запись разговора, где понятно, что говорит человек с сильными отклонениями, у которого само появление другого самца в доме вызвало приступ неконтролируемого гнева, он матерится, он называет дочь шлюхой, естественно, другое слово говорит, только потому, что дома оказался самец другой, приведенный его сыном. Он кричит: «Я тебя, ты уже ему отдалась», он прямо угрожает ей, своей собственной дочери, изнасилованием. То есть вот тот человек ревнует к своему сыну как Крастер. Там ужасная какая-то порнография, которую он присылал их одноклассницам, то, что они почти не ходили в школу, были избитые. Там рассказы соседей о том, как этот человек мог палить из окна просто так. Даже прихожане церкви говорят о том, что он, мягко говоря, мог вступить в ссору. Там поразительное поведение всего дома, когда этих девушек привезли на место преступления, дом кричал: «Мы с вами». Там 2 килограмма героина, которые нашли его в машине, и племянник, который говорит, я считаю, фразу недели, ее надо на нашем МИДе повесить. Это был не героин, а церковный ладан. Видимо, этот церковный ладан предназначался для зон. Уже выплывает, что одна из особенностей его профессии была то, что он грел зоны. И, видимо, сам он сидел в том же, на этом же самом качестве. Что называется, надо переходить на кокаин с логотипом «Единой России». И самый простой вопрос: а куда же смотрели менты? Потому что оказывается, что несмотря на все радикальные психические отклонения этого человека, он мог продолжать безнаказанно измываться вот этой своей семье. Видимо, поскольку он башлял, его продолжали защищать. И вот это и есть из распад общества. Потому что в традиционном обществе, конечно, такой бы человек был изгнан из общества раньше. Ну, или он стал бы его главой. И понес бы наказание гораздо раньше, а те, кто его убили, были бы герои. А теперь у нас оказывается, что общество, полиция сама этих вещей не реагирует, не регулирует, но когда дочки его убили, теперь мы понимаем, что вот им будет по полной программе. А это даже удивительно, что никто из крупных политиков не вступился в их защиту, да та же самая Ксения Собчак, потому что то, что перенесли эти девочки, это там волосы дыбом встают, а мои волосы, знаете, они и так все время дыбом. И это распадение ткани общества не случайно. Везде встречаются крастеры, в любом обществе. Но общество их общество их регулирует раньше, чем дело дойдет до вот таких историй. Ведь не случайно в романе Джорджа Мартина крастер живет за стеной, там, где законы не действуют, там, где он сам их диктует. А оказывается, что у нас вся российское государство живет за стеной. Последняя история, которую я хочу рассказать, это история про «Северный поток-2», потому что вот тут появились сведения о том, что американцы разработали санкции, которые будут применяться против компаний, которые строят «Северный поток-2». Не очень понятно, введут ли они в их действия, потому что это означает очень сильно обидеть Германию, которая от «Северного потока-2» выигрывает. И заметим, что, как странно, вот с Трамп и Путин встретились, и это вызвало сильнейшее недовольство у многих людей, в том числе и у меня, потому что Трамп сказанул такого после этой встречи, что «мама, не горюй». Но вот Меркель ничего не сказала после своей встречи с Путиным, это прошло незамеченным. А между тем Меркель, в общем, очень серьезную вещь подписалась во время этой встречи на суперсерьезную вещь. А, соответственно, она подписалась на продолжение строительства «Северного потока-2», который приводит к тому, что Германия становится главным российским газораспределительным хабом в Европе. А, собственно, она уже и сейчас является главным газораспределительным хабом, и в силу этого вынуждена, если не поддерживать политику России, то где возможно закрывать на нее глаза. Так что в этом смысле «Северный поток-2» ничего кардинально не меняет, но он усугубляет существующие тенденции. И вот эта вот история с Германией, которая будет продолжать закрывать глаза теоретически с точки зрения Кремля на то, что делает Путин, да, она гораздо более, может быть, серьезна, чем любые безумные высказывания Трампа. И вот я бы хотела обратить внимание на две странные вещи. Вот я смотрю на то, что говорят о «Северном потоке-2». Вот есть знаменитый отчет с аналитика Сбербанк СИП Александра Фека, который стоил ему работы, который написал, что ни один трубопроводный проект «Газпрома» не окупается, что они строятся не в интересах акционеров, а в интересах подрядчиков. И вот то же самое недавно как раз по поводу американских санкций повторил Михаил Крутихин, это один из лучших российских нефтегазовых аналитиков, цитируя, это абсолютно ненужный проект, при мотивации при этом было две – наказать украинцев лишением транзита и дать возможность нажиться подрядчикам. А «Северный поток-2» не окупится никогда, если учитывать его инвестиционную составляющую, те самые 44 миллиарда. А так вот, значит, при всем моем уважении к Феку и Крутихину, я бы сказала, что все-таки дело обстоит несколько сложнее. И вот очень часто говорят, что «Северный поток-2» строится за тем, чтобы обойти Украину стороной и, соответственно, тем самым поставить на ней крест. Но в данном случае обратите внимание, что Украине уже ничего не грозит в результате строительства «Северного потока-2», потому что даже если после того, как этот трубопровод будет построен, мы перекроем украинский транзит, для Украины это лишних 2 миллиарда долларов в год, это не те деньги, без которых эта страна не проживет. А поставить Украину на колени, перекрыв газ, уже не получается. Я напоминаю, что Украина вот уже четвертый год поставляет газ реверсом из Европы. И, собственно, вот поражение «Газпрома» в газовой войне, которое было им объявлено Украине, и газовая независимость Украины, пожалуй, является вот одним из главных достижений украинской посткрымской реальности. Вообще вот получилось, что там газовое оружие против Украины, оно оказалось одноразовым. А один раз Россия его применяла, и, ну, как ложечка сломалась. И потеряла вместе с ним еще несколько миллиардов долларов, потерянных, собственно, на снижении поставок газа в Европу, не говоря уже о репутации, которая, впрочем, была потеряна раньше. Собственно, о сверхдоходах подрядчиков. Да, это важный момент, но, в общем, мы понимаем, что если бы дело было только в сверхдоходах, вряд ли американцы накладывали бы санкции. Они не так трепетно относятся к состоянию Ротенберга и компании. Конечно, вот главная цель Северного потока геополитическая, и вообще это слово очень любят в Кремле. И, как я уже говорила, первая она состоит в том, чтобы привязать к себе Германию. Потому что Северный поток-2 гарантирует, что Германия, главная страна в Европе, будет вынуждена продолжать считаться с Россией, чтобы Кремль не выкинул. А, собственно, вот чтобы Кремль не выкинул, можно случиться две ровные вещи, на мой взгляд. Первое – это, конечно, опять начало военных действий в Украине. Не перекрытие транзита, это, как я уже сказала, слонодробина, а именно очередной раунд гибридной войны. А второе – это мало кто обращает внимание, попытка аннексирования Белоруссии. А ведь я напоминаю, что экономика России на свободном падении, рейтинг Путина падает, Крым наш – это вопрос, следующий Крым наш – это просто вопрос времени. И вот как-то все говорят об Украине и забыли о Белоруссии, которая, представляет лакомый кусок собой, позволяет решить известную проблему 2024 года, когда истекает очередной президентский срок Путина, чтобы его продлить, надо менять Конституцию. В случае объединения России и Белоруссии Конституцию придется менять само собой. Вот обратите внимание, что только что в июле 2018 года Госдума приняла законопроект, который в том числе предусматривает полную отмену в течение 6 лет экспортной пошлины на нефть. А в применении к Беларуси это значит, что Беларусь теряет где-то 2-3 миллиарда долларов, потому что она жила тем, что закупала российскую нефть без уплаты экспортной пошлины, перерабатывала ее и продавала на Запад. Вот посмотрите, пропускная способность Северного потока 2 – 55 миллиардов. Это приблизительно соответствует пропускной способности белорусской трубы, которой на 100% владеет «Газпром». И сейчас «Газпром» ее перекрыть не может, а после строительства Северного потока 2 теоретически это возможно. Более того, этим теоретически можно шантажировать Лукашенко. И вы скажете, а Белоруссия же тоже возьмет себе реверс Запада. А ответ – а все ее сети принадлежат «Газпрому», и этого она сделать не может. И тут вы мне скажете, что же получается, нефтяные аналитики типа Крутикина и Феха не правы? Они тут вот рассуждают об откатах, а тут вон какая геополитика. Германию взнуздаем, обеспечим у нее нейтралитет по отношению к любым поступкам России. Вот мало что коммерчески не окупается, а зато какая геополитика. Так вот я скажу, что, конечно, Крутихин и Фех правы, причем по двум параметрам. Потому что, во-первых, геополитика в современном мире существует там, где не работает экономика, и не было бы никакой нужды привязывать к себе Германию убыточными трубопроводами, если бы могли мы привязать весь мир экономическими достижениями. А во-вторых, геополитика удивительно подходит для того, чтобы оправдать откаты и экономически убыточные проекты. Вот, может быть, мы строим убыточные газопроводы, чтобы иметь возможность гибридные войны вести? А может быть, мы ведем гибридные войны, чтобы потом обосновать желательное строительство убыточных газопроводов? Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».